Свобода. Подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш собеседник сегодня – писатель, эссеист, философ Михаил Эпштейн.
Михаил, я прочел вашу биографию, и там есть такая графа «род занятий», и у вас очень много всяких занятий, но среди них на первом месте профессия или слово «философ». У понятия «зарубежье» есть разные смыслы. Есть географический смысл, есть политический, есть культурный. Что такое «зарубежье» с точки зрения философа?
Ну, если говорить, собственно, философски, то философия как таковая – это зарубежный, в широком смысле слова «рубеж», взгляд на вещи. Это, как известно, искусство подготовить себя к смерти, то есть стать по ту сторону жизни, как говорил Сократ. Поэтому зарубежность, то, что в искусстве называется остранением, то есть сторонность, а философии это можно обозначить как посмертность или зарубежность. Так что это неискоренимая черта самой философии.
Михаил, а вот представление о существовании зарубежья в ваши юные годы, зарубежье, я не знаю, книжное, языковое, зрительное, например, в кино, политическое. Когда оно стало зарождаться? Когда вы заинтересовались этой областью, этим понятием?
Знаете, я вырос в такой семье, отец – бухгалтер, мама – плановик в издательстве, где о высоких и культурных материях говорили очень мало. И книг у нас практически не было. Только когда я уже достиг отроческого возраста, там 13-14 лет, родители стали покупать там русскую классику. Но факт присутствия зарубежья я осознавал, безусловно, я бы сказал, в виде такой световой энергийности. То есть все, что шло оттуда, было экспрессивно, энергийно, обладало каким-то почти мистическим очарованием. И сейчас я бы, наверное, это сформулировал как очарование свободного мира. Все вещи, которые мне доводилось видеть оттуда, я не знаю, портсигары или автомобили, или рубашки, брюки, все это было ярче, лучше сделано и создавало представление действительно о зарубежье на Земле, о неком потустороннем мире, проникнуть в который нельзя, но потрогать который, если очень повезет, можно. И уже в зрелом возрасте я это сформулировал достаточно парадоксально, что в Советском Союзе джинсы были более мощным, ярким проявлением культуры, чем произведения Толстого, изучавшиеся в школе. Я понимаю всю, так сказать, недостойность этого определения, потому что я люблю Толстого, и Толстой велик, в том числе в масштабе мировой культуры. Но в Толстом была некая обязательность, а в джинсах было веяние именно необязательности, именно радиация чего-то недозволенного, чего-то тайного, краденый воздух свободы, как это у Мандельштама. И я для себя довольно рано сформулировал это представление о культуре как о сфере свободы, качестве там литературной или художественной выделки, а в том, сделано ли это свободно или не свободно, дозволено это или недозволено.
Вы преподавали и преподаете в разных университетах. Вы начинали преподавать в России, потом в Америке, в Англии. Что общего и чем отличаются университеты и сама педагогика?
Существенно, очень существенно. Ну, в России я мало преподавал, меня не допускают в Советском Союзе. Меня особенно не допускали, да и я не стремился из-за индоктринации, понятной, идеологической. Несколько курсов прочитал в литературном институте, и после этого благополучно уехал уже преподавать в американском университете, где я преподавал в течение 30 лет, а в промежутке 3 года преподавал в Англии, в Дарамском университете. В Америке я преподавал в университете Эмори. Я могу судить о русских университетах, потому времени, которое я сам провел в МГУ, 5 лет студенческих. И по тем впечатлениям, которые у меня сложились, когда я уже в 2000-е годы возвращался в Москву, в Петербург, и был приглашен выступать в университетах. Разница очень сильная, и я не берусь судить о российских университетах изнутри, поскольку все-таки бывал в них в качестве гостя. Но невероятная какая-то скованность студентов. Практически нет вопросов, практически нет комментариев, практически нет живого интереса в глазах. Меня это смутило, потому что все-таки те годы, когда я туда приезжал, это до, с 2003 по 2014 года, после 2014 года я там не бывал. Казалось бы, время достаточно благоприятное для свободы дискуссии, для выражения своего мнения, но чувствуется какая-то замороженность, замороченность. Преподаватель закончил свою лекцию, вот вопросы, пожалуйста, студенты молчат. Преподаватели иногда задают какие-то вопросы, но тоже не слишком подробные и такие насыщенные большой мыслью. Меня это удручало. Между тем, должен сказать, что в России студенты, поступая в университет, значительно лучше подготовлены, чем в Америке или в Англии. Ну, это связано с тем, что все-таки курсы, которые я преподавал и в Америке, и в Англии, они связаны с эстетикой, с теорией литературы, с философией, культурой, творчеством и с русской литературой, философией, религией. Студенты приходят в американских и английских вузах на этот курс с нулевой подготовкой. Они практически ничего не знают ни о России, ни об эстетике, ни о теологии. Ну, если это не аспиранты, которые обучаются на теологических там, или философских отделениях. Но за те 3,5 месяца, которые составляют семестр, они достигают высот, вы не поверите, они к концу семестра пишут курсовую работу, на уровне, который вызывает, в общем-то, уважение или даже восхищение. То есть вот эта вот мобильность, и так по всем предметам, за один семестр они должны изучать 4 разных предмета. И вот в этих 4 совершенно разных предметах, причем в предметах совершенно неоднородных. Если, например, в МГУ ты учишься на филологическом факультете, то ты изучаешь филологию, и смежные области. А американские студенты в первые 2 года должны взять курсы из таких разных областей, как естественные науки, общественные науки, гуманитарные науки, искусство, иностранные языки. То есть их готовят к такому ренессансному образу мыслей, междисциплинарному, вседисциплинарному. И вот по каждому из этих курсов они с нуля, как ракеты, достигают высокой орбиты.
Михаил, я хотел бы попросить вас чуть-чуть выйти из аудитории, даже из стен университета, и оглянуться окрест. Скажите, оказалась ли заграница в вашем опыте похожей на тот образ, который создался еще пока вы были в Советском Союзе?
И да, и нет. Скорее даже нет. Меня поразило, если говорить о самом поверхностном, зрительном, что ли, уровне, яркость красок западного мира. Они били в глаза. Я помню, только на 4-й год жизни в Америке я как-то перестал обращать внимание на эту яркость предметов, вывесок, окрасок всего. Домов, одежды. Правда, потом, когда я спустя 13 лет после отъезда в 2003 году вернулся в Россию, я ожидал, что опять погружусь в такую вот унылую цветовую среду. Нет, у меня не было такого разнобоя, такого перепада зрительных впечатлений, как при переезде из России в Америку. Мне показалось, что Россия уже выровнялась к 2003 году по своей, Москва, во всяком случае, конечно, по своей цветовой насыщенности. Здесь, понимаете, все какое-то другое. Например, отношение к любви, отношение к смерти. Я, например, все время, когда учился в университете, потом ощущал какую-то, эротическую насыщенность студенческих аудиторий. И не только в университетах, но вот этот подтекст, эти взгляды, эти жесты, они совершенно отсутствуют в Америке. Это, я бы сказал, не эротическая, а спортивная сторона. То есть здоровье своего тела значит неизмеримо больше. И самодостаточность своего тела, чем вхождение в какой бы то ни было контакт с другим телом. отношение к смерти. Например, в России о смерти предпочитают говорить обиняками, и в то же время ощущается ее присутствие в биографиях людей, в историях их семей, в постоянных эпизодах насилия вокруг. Здесь о смерти как-то принято говорить более откровенно, а с другой стороны, ее нет в окружающем воздухе. Эта метафизическая дыра как-то вот закрыта. Ну, что еще сказать? Очень много удивлений. Например, мои дети, когда пошли в школу, я был удивлен, когда им предложили список их увлечений, хобби. И там динозавры стояли на одном уровне, так сказать, классификации, допустим, там с чтением или просмотром кино. Я удивился, почему такое почтение динозаврам, почему они занимают такое огромное место в жизни детей американских. Ну, потом до меня как бы дошло, что американцы естественную, натуральную историю воспринимают как компенсацию своей короткой социальной истории. Все-таки Америке не так много лет, как европейским странам, но они очень обращают внимание детей, школьников на то, что вот там жили динозавры, что была огромная древняя история природы до заселения Америки европейцами.
Михаил, какие русские имена, я имею в виду прежде всего имена философов, историков культуры, входят в контекст академического, ну, так сказать, нарратива на Западе? Вот я знаю, потому что мой сын учился в Великобритании, я знаю, что в Англии вот все-таки и имя Михаила Бахтина упоминается на лекциях.
Да, Бахтин очень известен. И один из курсов, который я довольно регулярно читал, был про Бахтина, его круг, точнее, круги. Конечно, писатели прежде всего известны, и Достоевский вызывает особый интерес. Курсы, которые я читал по Достоевскому, всегда наполнялись студентами больше, чем другие. Толстой, Чехов, ну, это классический такой репертуар. Это не значит, что вы услышите разговоры о Достоевском или Толстом там в каких-то светских тусовках, но в академической среде, да, они присутствуют из 20 века. Честно говоря, мало кого упоминают. Ну, иногда Солженицына, Евтушенко, Пастернака, редко Булгакова или Платонова. Нельзя сказать, что русская культура, хотя Россию считают страной больших культурных достижений, но нельзя сказать, что русская культура, особенно вот современная, постсоветская, входит в такой повседневный репертуар западного интеллектуала.
Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы беседуем с писателем, эссеистом, философом Михаилом Эпштейном.
Русская философия, религиозная философия присутствует в гуманитарном образовании, в преподавании?
Мало. Вот если вы придете в самые большие книжные магазины, Barnes & Noble, например, и там шкафы, многорядные шкафы со множеством полок, отведенных философии. Или в Лондоне крупнейшие книжные магазины, то там практически ни одного нет русского мыслителя, кроме Исаи Берлина, английского философа, публициста, культуролога, который писал достаточно много о русской философии. Вот его книги там есть. А ни Соловьева, ни Бердяева, ни кого-либо другого из русских мыслителей XIX-XX веков там не встретишь. Ну, само понятие философии в англоамериканском мире другое, не только чем в русском, но и чем в европейском. То, что там называется континентальной философией, и изучается в британских и американских университетах, но именно как отдельная континентальная мысль. А ведущая тенденция англоамериканской философии – это аналитическая философия, то есть более научная, строгая, логический анализ, лингвистический анализ, такая пост-витгенштейновская.
А как вы учите своих студентов понимать русское?
Сам этот вопрос содержит в себе некую антитезу тому, как проходит обучение. Вот русское – это как бы не совсем то, что преподается. Вот это этническое, национальное. Ну, конечно, возникает вопрос, в чем особенность, своеобразие там, русской литературы, русской философии. Но вообще-то студентов интересуют вопросы религии, этики, повседневных человеческих отношений, художественных открытий, прорывов. Все-таки при том, что национальность культуры играет огромную роль и в современном мире, но как-то вот бить на эту тему, ну, не вполне, что ли, корректно, не вполне пристойно, я бы даже сказал. Поэтому вот такая вот русскость русскости, можно, конечно, говорить на эту тему, ну, без малейшего, так сказать, там, пафоса или акцента. А то, что русская литература зародилась намного позже, как светская словесность, чем другие европейские литературы, что она, собственно, плод заимствований XVIII века, петровских реформ, а в XIX веке эти плоды начали созревать и приобретать такую самостоятельную ценность и значимость для Запада. Ну, это все общеизвестно.
Тогда, если можно, маленький такой подвопрос. А русофобия вообще вашим студентам известно это слово? Задают ли какой-нибудь такой вопрос? И чувствуете ли вы в воздухе западного, ну, скажем, университетского мира вот эту самую русофобию?
Абсолютно нет, вот ноль, просто ноль, говорю со всей ответственностью. Это понятие выдумали в России и употребляют в России для того, чтобы пугать себя каким-то мнимым врагом. Но это просто отсутствует, вот об этом нечего сказать. Кстати, как и любая другая такая национальная фобия, это считается настолько неприличным, непристойным, диким, пещерным. Но я бы даже сказал, что не потому, что это как-то вот скрывается, что у людей есть какие-то такие затаённые мысли по поводу России недобрые, они их скрывают. Нет, это просто начисто отсутствует. Я помню, когда я в Англии преподавал в Дарвардском университете, беседовал много со студентами, которые ездили на практику в России, и спрашивал их вот об их впечатлениях, какие основные черты народа они обнаружили в своих, так сказать, путешествиях. А они жили, надо сказать, по-моему, в Иркутске, где-то и в Сибири, то есть не только в Москве. И они назвали две черты, которые вряд ли даже в России люди считают такими исключительными добродетелями своего народа. Это честность и дружелюбие. Значит, когда я постарался понять, в чем заключается честность, то, что люди напрямую говорят то, что думают. И лишь один студент из многих, которых я опросил, назвал это бестактностью, поскольку сами эти английские студенты, если их спрашивают, ну хорошо, вот это положительная черта, это положительная, а какие отрицательные? Они заминаются, и если что-то бормочут, то крайне удручены этим и не хотят об этом говорить. Ну, иногда люди задают какие-то бестактные вопросы. Или, ну, бедность, много бездомных, еда какая-то слишком калорийная и жирная. Ну, это объясняется, они всегда все стараются оправдать. Это, конечно, объясняется условиями жизни в таких холодных краях. Что касается дружелюбия, то да, в России люди поначалу очень закрытые, может быть, недоброжелательные, но если они переходит какой-то барьер межчеловеческого общения, то тогда уже начинается как бы настоящая дружба, уже никаких тайн, уже душа нараспашку. В этом смысле им бросилось в глаза резкое разделение публичного и приватного пространства в России. Те, которые на улице, на площади, в публичных местах, они заведомо чужие, их нужно опасаться, от них нужно держаться подальше, переходить на другую сторону улицы, как делают европейские города, заслышав родную речь, чтобы не столкнуться с каким-нибудь проходимцем. А если этот барьер преодолен, то тогда уже вот душа нараспашку, и тебя принимают как лучшего друга, и с тобой болтают, откровенничают и тому подобное. В Англии и в Америке этого нет. Здесь публичное пространство гораздо неизмеримо более дружелюбно, открытое, а частное пространство, наоборот, более закрытое, люди не так часто впускают в свою внутреннюю жизнь, даже иногда членов своей семьи.
Одна из сфер ваших исследований – постмодернизм. Это разные постмодернизмы – российский, американский, французский?
Да, хотя постмодернизм остается постмодернизмом, так же, как разные национальные разновидности реализма или модернизма. Я когда читал курс, он так и назывался, ну, по-английски, конечно, все курсы читаются только по-английски. Western and Russian Postmodernism у меня включал именно так, и французский постмодернизм, американский и российский. И речь шла об отношении к модерну, об отрицании модерна, о том, что русский постмодернизм и отрицательное отношение к модерну сложился еще в каком-то смысле раньше, чем на Западе, хотя так и не назывался. В каком-то смысле можно назвать Евгений Онегин постмодернистским романом, поскольку он, так сказать, болтает о том, о другом, о третьем, и все это такое вот, как бы, ну, вот энциклопедия речи такая, отчасти клише, отчасти устойчивых таких вот фразеологизмов культурных. Об этом Синявский писал. Синявский, кстати, был один из первых русских уже сознательных модернистов, в частности, в своей книге «Прогулки с Пушкиным». Поскольку русская культура, она во многом вторична и эклектична, а именно эта вторичность и эклектичность являются основными свойствами постмодернистского мировоззрения, что все, что мы говорим не в первый раз, мы кого-то цитируем, и Бахтин в этом смысле пригодился, поскольку для Бахтина всякая речь – это диалог, это ответ на ранее сказанное, не обязательно прямым собеседником, но ранее высказанное в культуре. То есть первичного слова нет. Есть первичный автор, как писал Бахтин, погружен в молчание, а все, что говорится, это используются ранее сказанные слова, и, соответственно, мы отвечаем на то, что говорилось до нас и другими. Так что этот курс один из самых привлекательных был для студентов. Мы читали в переводе, конечно, какие-то рассказы или короткие произведения и Пелевина, и Сорокина, и Пригова. Но главным образом вот изучали и, конечно, художественный постмодернизм, Кабаков, Комар и Меламид. И все это в контексте вот теории там Деррида, Делёза, Гватари, Бодрияр и американские постмодернисты, теория, значит, речи, теория гендера, теория идентичности, мультикультурализм, транскультурализм, ну и так далее.
Михаил, а теперь как бы немножко футурологии такой философской. Может ли теперешняя закрытость России и ее военная озлобленность всерьез повернуть российское общество вспять? И можно ли говорить, что у России теперь как бы и нет будущего?
Я этого боюсь, и, как показал опыт 20 века, российское общество весьма пластично, коль скоро речь идет о его такой идеологической лепке, роли государства, формирования этого общества, других как бы формирующих сил нет. Безусловно, то, что сейчас происходит с Россией, это катастрофа. Катастрофа не только для будущего русской культуры, как знак ее деградации, но и для прошлого русской культуры. Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский и так далее – все это великие значимые имена. Но весомость писателя, весомость мыслителя, она во многом определяется тем, насколько он действует на свой народ. Понимаете, если оказывается, что вся эта великая литература ни до кого не дошла, даже на своем собственном языке, не образумила, не сделала человечнее, не предотвратила то, что случилось в Буче, в Мариуполе, то на облигации там, или на ассигнации может написано быть миллион. А каков золотой запас жизни данного общества, этого миллиона? Может быть, это уже настолько девальвировано, настолько потеряло цену, как в годы вот, революции, там миллионы рублей – это стоимость там, коробка спичек. Вот эта девальвация, безусловно, происходит. Может быть, даже, кстати, сильнее в сознании тех россиян, которые не принимают этого катастрофического поворота в русской истории. Для них это особо глубокая и страшная потеря по сравнению с теми иностранцами, которые ну, уважали, ценили русскую культуру, но для них она и значила меньше, и поэтому сейчас нанесенный ей урон, ущерб не так сильно, естественно, переживается, как самими русскими россиянами.
Михаил, вы сотрудничаете с российскими издателями? Вас по-прежнему издают в России?
Да, но я как бы не хочу вдаваться в конкретику, потому что все это достаточно хрупко. И кто знает, мы видим сейчас, как все красные линии с бешеной скоростью сдвигаются. Не для меня, конечно.
А какие книги лежат сегодня у вашей прикроватной тумбочки, то есть с чьей улыбкой вы засыпаете, отходите ко сну?
У меня сейчас несколько книг моего старого друга Сергея Юринена, прекрасного писателя, и другой российский писатель, живший в Дании, недавно, совсем месяц назад скончавшийся, Андрей Назаров. Он жил в Копенгагене и был редактором, издателем журнала «Новый берег». Ну и книги на английском, в основном это такая философская и научная литература. Вот, например, передо мной лежит Стивен Мейер «Return of the God Hypothesis». Это о том, как современная наука и новейшие открытия подтверждают идею разумного дизайна, разумного замысла, лежащего в основе Вселенной. Мир сотворен, и в нем есть изначальная информационная составляющая, то, что было признано, в общем, антропным принципом, утвержденным в физике в конце 80-х годов. Вот эта сторона современной философии науки меня очень интересует.
Михаил, большое спасибо и увлекательных лекций и понимающих студентов.
Спасибо огромное, Михаил, и продолжение интересных, увлекательных путешествий по вашим творческим мирам. Нашим гостем сегодня был писатель, эссеист, философ Михаил Эпштейн. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.